здравствуйте. Мы находимся в Санкт-Петербургском отделении КПЕ. Сегодня 17 марта. И очередной семинар. Тема его задана последней аналитической запиской внутреннего предиктора СССР. Она называется «О стратегии национал-вождизма для России». И о глобальной долговременной антикоронической стратегии за правил Запада. Такое длинное название. Но вот это авторам удалось в тезисах сформулировать, в общем-то, достаточно реальный для осуществления и давно проводящийся глобальный сценарий в отношении не только нашей страны, но и он связан с алгоритмикой развязывания мировой войны. Я не утверждаю, что этот сценарий обязательно должен реализоваться, но знать о нем следует. Вот, поэтому мы решили, что его стоит не только еще выложить, но и огласить, чтобы он разошелся как можно шире в интернете. Может быть, какие-то средства массовой информации обратят на это внимание. Потому что это касается государственной безопасности. Еще раз хочу сказать, что если и это пройдет мимо ушей и внимания тех, кто должен заниматься государственной безопасностью, то в этом сценарии они тоже записаны как пушечное мясо. И никуда не деться. Те же самые специальные службы, государственные структуры разные, чиновники и так далее. Вот. Ну, часть первая – это стратегии организации жизни общества вообще, какие они бывают, если судить по вот обобщенному опыту последние тысячи лет хотя бы. И, естественно, этот сценарий он напрямую касается нашей цивилизации русской. Кто еще не понял, что это такое, то надо ознакомиться просто с материалами, что такое русская цивилизация. Сейчас она находится, в общем-то, в границах, в обрезанных границах того, что называется Российская Федерация. Накануне она была в границах СССР. Вот, до этого она была в границах России, Романовых, ну и так далее. Ну и постоянно, вот еще раз хочу сказать, пока была такая тенденция, что наша цивилизация последние 500 лет, она через кризисы расширялась географически. Вот. И сейчас существует две возможности. Либо мы еще расширимся, будем больше границ СССР, если поработаем в ближайшие годы, десятилетия. Либо нас поглотит европейская западная цивилизация, на вот этот сценарий направлено вот это как раз показано в записке, как это может произойти. Но поскольку не все, наверное, знакомы с концепцией, значит, мы сейчас живем, весь мир практически сейчас живет по концепции, которая нам и названа библейская. Библейская концепция, в основе которой лежит Библия. Ну а Библия там власть денег. В основном власть денег. Но библейская концепция, она имеет несколько разновидностей. В наши дни библейская концепция предполагает в своем развитии применительно к обществу, к общественному устройству только три стратегии. Первая стратегия. Стратегия псевдосоциализма. Вот библейская концепция делится на три стратегии. Первая стратегия – стратегия псевдосоциализма. Всем понятно, что это такое. Значит, она закончилась в 1991 году. Это разновидность библейской концепции. Не то, что проводил Сталин, а то, что проводили организаторы псевдосоциализма до Сталина и после его смерти. Концепция псевдосоциализма. Эта концепция строилась в СССР, сейчас строится на Кубе, в Китае, в Вьетнаме, в некоторых странах типа Швеции, хотя идеологическое обеспечение вот этой концепции псевдосоциализма в каждой из них свое, из этих стран свое. У нас был марксизм, в Китае там тоже смесь марксизма на Кубе, тоже немножко марксизма. Но разновидности национальные есть, смесь марксизма с национальными разновидностями. В Швеции там марксизма как-то такого нету, но там тоже, в общем-то, социальные гарантии, социальный блок, он доминирует над капиталистическими какими-то отношениями. То есть первая, значит, стратегия псевдосоциализма. Вторая стратегия, стратегия буржуазного либерализма. На основе ограниченного конституции института монархии. Проводится в Англии, Испании, Голландии и других. Либо республики парламентской, Италия, Германия, Израиль, или президентской, США и Франция. Вот стратегия буржуазного либерализма, ну это понятно, что такое, иначе это капитализм. Она и у нас сейчас проводится, проводилась. Последняя там 91-го года, ну, можно сказать, 20 лет. Буржуазный либерализм. В общем-то, в нашей стране, можно сказать, никому он не нравится. Нравится он там 3% населения. Это вторая стратегия. Ну, если упрощенно говорить, первая стратегия – это социализм, корпоративный социализм, который был в СССР 69 лет. Вторая, и мы жили, наша цивилизация, вот 69 лет до 91 года жила по стратегии псевдосоциализма. Он не получился. Эта стратегия двинула кони. Русское общество от нее отказалось. Потому что это был несправедливый социализм, там Бога не было. Сейчас наше общество за 20 лет близко к тому, чтобы отказаться от стратегии буржуазного либерализма или капитализма. Всем он надоел. Тогда стоит вопрос, а куда дальше? Нас будут гнать, как баранов. И третья стратегия, стратегия национал-вождизма. Вот она так названа, она самая менее всего понятна. Стратегия национал-вождизма по типу гитлеровского Третьего Рейха или северокорейского государства. Северную Корею кто-нибудь примерно представляет, что там? Ну там, если вождь, он что-то говорит, и если он говорит, что завтра там надо будет умереть, только-то человек, они с удовольствием умирают, становятся героями. Примерно то же самое было в гитлеровской Германии. Воспитали толпу. Вождь сказал, армия идет, все работают на армию, на какое-то дело. Вот это безусловное подчинение. Ну, в основном это тип психики зомби, конечно. Вот, тип гитлеровского рейха. А вы сразу, вот я перечисляю эти стратегии, думаете, какие группировки у нас в России подходят под ту или иную стратегию. Ну, вот если брать КПРФ, РКРП, то это стратегия псевдосоциализма. Она представлена в Государственной Думе. Но заметьте, что уже 20 лет практически. Причем КПРФ было чуть ли не партийное, не парламентским большинством. И они ничего не сделали. Это почему? Потому что ей не хватило там совсем немножко, около 3%. У Цюганов тогда не прошел президенты. Вот в это время как раз наше общество, оно было на грани отказа уже от стратегии псевдосоциализма. То есть если общество не поддерживает то, что ему подпихивают, из-за бугра в основном, потому что у нас своей, грубо говоря, русской стратегии у нас до того появления концепции не было. С первых веков новой эры, но она не была прописана тогда, мы просто так жили справедливым строем, вот этот справедливый социализм, можно сказать, был тогда, или по коммунизм, по Христу, только не по Библии. А вот с этого момента у нас своей стратегии никогда не было. И нам подсунули византийскую версию христианства 1000 лет назад. Потом 100 лет назад нам подсунули вот этот псевдосоциализм с марксизмом. Вот теперь нам подсунули буржуазный либерализм, от которого мы тоже отказались. Наше общество в целом отказалось. Он никому не подходит. В общем. Большинству не подходит. И теперь нас гонят вот следующее. Эта стратегия называется национал-вождизм. Она, национал-вождизм, он несколько близок к псевдосоциализму. Но псевдосоциализм, он был под вывеской, у нас он был под вывеской интернационализма. Я вот слова говорю, это понятно? Интернационализм. То есть власть была не национальная, а интернациональная, межнациональная, то есть еврейская, по большому счету, и масонская. Ну, масоны, они везде, и там, и там. А в Германии был национал-социализм. Национал-социализм, ну, иначе его можно назвать национал-вождизм. Вот национал-вождизм, он не обязательно национал-социализм. Он может быть национал-капитализм, национал-либерализм. Либо смесь какая-то. Какой-то социальный блок остается в государстве большой. Но плюс сохраняется во многих сферах капиталистические отношения. Вот это названо, это может такая быть комбинация. Это общее вот этот самый, назван национал-вождизм. Почему? Потому что наше общество, в принципе, оно сейчас созрело для того, чтобы появится вождь и сильной рукой наведет порядок в стране. Вот. Ну, понятно, что на какой идеологии будет сейчас основываться национал-вождизм. Кто поддерживать будет этого вождя? За 20 лет у нас что укрепилось? Институты какие? В российской вот, части, в исконно русской, как говорится, части страны. Это Русская Православная Церковь. То есть национал-вождизм и Русская Православная Церковь. Они вот дальше расписаны алгоритм. Потому что почему? Они тоже смотрят, тестируют общество. Вот. И у нас тест тоже, а как мы вообще на это дело. Одновременно, вот интересно, с этой акцией в Хабаровске появляется записка такая. Ну, мы знали давно, что все практически национальные движения курируются с помощью, если есть деньги, это еврейские деньги. Там задействованы органы правопорядка всегда. И есть связь с масонами. У нас такого нет.
Никто, правда, не верит.
Попытки, когда... Ну, в это никто не верит, но вот если такие записки появляются, то... То есть, значит, третья, еще раз, первая стратегия подробно, потому что материал вроде бы он такой, здесь терминология не всем понятна для начала. Еще раз, значит, есть стратегия псевдосоциализма, мы ее прошли здесь, и поскольку молодежь, мало кто с ней знаком. Но это была цензура, была главная, основная идеология, марксизм, в общем-то, у нас. И власть якобы советов, но это была корпоративная власть, социальная гарантия, очень жесткое управление обществом через государственный партийный аппарат. Это тоже разновидность библейской концепции. Почему? Потому что общество работало на корпорацию, а эта корпорация замыкалась. Советский Союз был для корпорации, он был не закрытой системой, никакого железного занавеса для корпорации не было. Эта корпорация замыкалась на мировых хозяев, и туда качались ресурсы, необходимые для поддержки общего глобального сценария. И в то время, да, до середины 20 века глобальный сценарий планировался, доминировал вот этот псевдосоциализм. Потому что очень удобно было и контролировать квоты на рождаемость в каждой стране можно было установить с помощью этого порядка. И контролировать ресурсы, потому что корпорации между собой взаимодействуют, верхушки. А толпа, она не должна суваться в дела этих корпораций. Какие эшелоны идут на Запад, никто не знает. Так и было, в общем-то, в то время. Им нужны были ресурсы, и вот это спланировалось по всей Европе практически, но не получилось. Этот сценарий стал буксовать самое позднее, начало 70-х, 60-х, 70-х годов прошлого века. Вот потом они погнали уже нам либеральный, буржуазный либерализм. Либерализм – это якобы свобода, но власть – денег. Об этом он буржуазный. Вот сейчас этот сценарий у нас тоже глохнет. Очень много недовольных, управляемость падает. Понятно, да, вот почему эти тусовки. Власть пытается силой запретить, но к сожалению, наше общество катится, экономика деградирует, уровень жизни падает, и через какое-то время понятно, что народ не будет терпеть долго. Могут быть очень крупные беспорядки, и власть либеральной буржуазии в России, она упадет. Но понятно, что если она упадет, общество от нее отказалось, они должны подготовить какую-то замену. Что сейчас наше общество ждет? Почему Лужков, сторонник вывешивания портретов ненавидимого либерал-буржуазии Сталина в Москве в 65-ю годовщину? Идет даже борьба. Вцепились Единой России, Лужков, который за то, чтобы повесить портреты Сталина, за то, чтобы... А те против того, что Сталин, он для либерал-буржуазии, это антисталинская, в открытую политика проводилась, и никак не годится. А кем был Сталин для толпы советской? Он не только был действительно и учителем, там он очень много сделал, но для толпы он был национальным вождем. Вот они и тестируют общество сейчас, как оно отреагирует. А для, до этого они тестировали, когда проводился конкурс «Имя России». Победил Сталин. Реально, они знают прекрасно, что победил Сталин. Но поскольку сейчас власть буржуазных демократов, они не позволили огласить результат. Они огласили результат, что победил там Александр Невский, который вообще, может быть, и не был даже. За ним таких подвигов могло и не быть. То есть эта фигура такая спорная. И из этого можно сделать вывод, не только из этого, что вот не существует больше на Западе для разных стран стратегий. Это либо вождь где-то, особенно это видно в некоторых странах, например, Иран тот же, там, в общем-то, национал-вождизм на базе ислама. И не сжат он, толпа на площадях, там только слово скажешь, они орут в экстазе. То же самое в Северной Корее, в общем-то. Но там несколько другие разные разновидности. Вот, опять-таки, только с позиции концепции можно понять, насколько это плохо. Да, мы ждем многие, что придет и наведет порядок. Не в нашу пользу. Лучше не будет от этого. Вот. Их проблема в том, почему они проводили тесты, их проблема в том, что общество недостаточно готово к сценарию национал-вождизма. Вот. Много партий национальной ориентации, патриотической ориентации, они не могут даже набрать необходимое количество, чтобы зарегистрироваться. Только мы набрали. Потому что у нас другая. Мы не состоим в оппозиции. Еще раз хочу сказать, что концептуальная власть, на базе работ, которые мы и партию создали, и разные тусовки, она не может стоять в оппозиции к низшим видам власти. Поэтому, если будет тест, вот Генеральную прокуратуру мы будем подавать по поводу того, что в Хабаровске произошло. Это мы их тестируем, а не они нас. И мы не состоим в оппозиции, поэтому у нас и появляются такие записки, и мы понимаем, что нас может ожидать вот через этот сценарий. То есть не следует радоваться тому, что сейчас реанимирует Сталина при всем наилучшем отношении к его деятельности, к самому человеку. Это прошлое нашей страны. И ориентироваться на прошлое, как это делает Мартиросян, копаясь в исторических архивах и накачивая матрицу, можно сказать, фальшивого Сталина на сегодняшний день, это он работает на сценарии, вот, который я сейчас оглашу. Теперь, в общем-то, становится понятно, почему с Мартиросяном здесь приглашали сторонники КОП. Они назвали себя сторонниками КОП, видимо, от слова «сторы». А мы не сторонники КОП, мы ее проводим в жизни, являемся политической партией и занимаемся распространением информации, окоп. То есть сторонники в данном случае слова «сторы», то есть разновидность библейской концепции. У нас тоже есть очередной один из прогнозов, где мы говорили, что появится фальшивый Сталин. То есть фактор Сталина сейчас будут раздувать в рамках вот этого сценария. Ну вот это три сценария, такое вступление. В общем, понятно. Это разновидности библейских сценариев для будущего. То есть часть в прошлом, часть в будущем. Других стратегий библейская концепция не предусматривает. Наша цивилизация уже прошла социализм, псевдосоциализм и буржуазный либерализм. Буржуазного либерализма у нас практически не было. Мы в XIX веке прямо из, можно сказать, общинного строя феодального скакнули в социализм. Там очень небольшой был период, что-то пытались. Никакого капитализма у нас особо так и не было. Вот теперь 20 лет достаточно для того, чтобы понять, что это такое. Он нам тоже не годится, они это поняли. Это так, один из просто... Одна из сторон вот этой проблемы. Вот. Вся политическая практика в странах библейской культуры – это комбинаторика этих трех стратегий. Все три стратегии подробно рассмотрены были в записке о возможных вариантах развития событий после декабря 1995 года. Это было в 1995 году, эту записку можно найти на сайтах. Если проанализировать события после августовского путча 91 года, особенно события последних 15 лет, следует признать факт: либеральная буржуазная модель, так ненавистная многим, себя исчерпала полностью. Точно так же, как предшествующая ГКЧП годы после убийства Сталина исчерпала себя псевдосоциалистическая модель. Это означает, что даже если они будут предприняты к реанимации, чтобы навязать общество силовым путем, такие попытки потерпят крах. Но еще раз, вот действительно, путч, октябрьский путч конца 93-го года, скорее всего, это была попытка реанимации с псевдосоциалистического сценария. После этого Зюганов действительно чуть не стал президентом, но этот сценарий за 50 лет после убийства Сталина, там 40 с чем-то лет, он народом был отклонен для будущего. Вопрос в том, в какой форме будут проводить эту стратегию в жизни. Ну и теперь одна из фракций Государственной Думы, КПРФ, она просто существует как разновидность преданной Кремлю тусовки и пасет в основном старичков там. А если с выбором стратегии в отношении России за кулисы определилось, то актуальным становится вопрос, каким способом проводить эту стратегию в жизнь. То есть, если два предыдущих сценария, они не годятся, они объективно не пройдут, то третий, он вполне реален, если будут, если сложатся условия. Вот пока, я еще раз, в нашем понимании, они не очень складываются. Патриотическая тусовка слабая. Да, это звучит, могут меня обвинить в масонстве там и так далее, но это действительно серьезная вещь. Если люди патриоты, они не понимают угрозы своей деятельности, бездумной, то они являются марионетками в рамках вот этого вот сценария, который я сейчас оглашу.
Ну, кстати, огромная часть этой патриотической тусовки, она абсолютно не видна. Они не светятся никоим образом.
Поэтому режим постоянно говорит о необходимости стабилизации и так далее. То есть, каким путем, если режим говорит о необходимости стабилизации, о необходимости эволюционного развития, то каким путем может проводиться третий сценарий? Давно уже существует этот сценарий в реальности, когда реанимировали фигуру наследника престола, то есть он может быть либо преемственность национального вождя, если его откуда-то откопают, пока мы не знаем, кто это, готовится он или нет. Он может быть либо монархическим, к чему, в общем-то, склонна церковь. Церкви достаточно большой авторитет. Ну, конечно, вообще, вот для меня монархический сценарий реанимировать в России сейчас, ну, это просто какое-то издевательство. Вообще издевательство над народом. И второй сценарий, то есть он может быть кланово-корпоративным, когда просто вождя будут воспроизводить в рамках этого сценария через какие-то демократические, может быть, процедуры. Вот. Поэтому наша власть российская, она вписана в этот сценарий, по всему видно, российские власти вписаны в сценарий национал-вождизма, но им не подходит революционный путь. Они поддерживают стабильность, им нужен эволюционный путь. Вот через демократические процедуры, может быть, через изменение Конституции, провести какого-то национального вождя, чтобы у него была, ну, как принято в этом сценарии, некая абсолютная власть. И его бы, самое главное, абсолютной власти никогда нет, если нет поддержки в толпе. Главное, чтобы его поддерживала, его действия поддерживала толпа. Эти действия должны быть очень популистскими. Поэтому режим, мечтая о эволюционном сценарии, и режиму поручено, естественно, и Путину было поручено, в нашем понимании, он не справился, он должен был навести порядок в стране, он порядок в стране не навел за 8 лет. Вот. И навести порядок в стране. Это с точки зрения самого режима, как они думают, вот, навести порядок в стране с помощью национального вождя и церкви. Вот они так думают. И они так будут думать, видимо, может быть, эта записка повлияет, до тех пор, пока Россия не начнет разваливаться. Вот. Поэтому режим постоянно говорит о необходимости стабилизации, об идеологии государственного консерватизма, о суверенной демократии. Некоторая часть оппозиции также убеждена в том, что лимит на революцию Россия исчерпала. Это один путь. Но для истинно оппозиционных кланов, вот дальше, которым, мне даже тут сказали, кто-то прочел эту записку, а может быть, Дымовского готовят на роль национального вождя. С другой стороны, сказали, а может быть, Ходорковского. Вот Дымовский больше подходит. Русский. Фейс. Потому что у нас уже был национальный вождь не русский. Ну, это так. Но для истинно оппозиционных кланов, вот, которые группируются и вокруг Дымовского, противник МВД, теперь понятно. Это оппозиционные государственности клан. МВД – часть государственности, часть государственных институтов. Вот. И для таких, как Квачков, движение в поддержку армии и так далее, эти ребята, они... И для таких, как Лимонов, для скинхедов всяких и так далее, кто уже, в общем-то, готовы. Но молодежь, она легко поддается на такие вещи, и ее можно понять. Она этого всего не знает, их не учили. И как пушечное мясо всегда использовали особо активные кадры. Они предпочтителен для них путь силового неспровержения режима и де-факто солидарность с ним оппозиции, поскольку на этом пути они надеются быстрее прийти к власти, при условии, если смогут объединить бездумную массовку всех партий и движений от национал-патриотов до марксистов, интернационалистов, либерал-демократов и прочих оппозиционеров, и создать революционную ситуацию. Революционная ситуация в нашей стране, она создается сейчас потихоньку, но очень вяло и медленно. Вот два пути: революционный, либо... Да, почему? Потому что на волне недовольства либеральными реформами, которые только усугубляют положение народа. Действительно, это так. Социальное расслоение, беспредел. Вот. Теперь можно ответить на вопрос, почему идут нападки на МВД. Мы уже этот вопрос обсуждали. У нас было высказано, что что-то странно, потому что появляются, да, такие фигуры, как Дымовский, там и другие, в интернете много. Беспредел был всегда, последние годы особенно, а сейчас вдруг это дело педалируют. Но Дымовского сразу стали опекать западные, прозападные, диссидентствующие правозащитники, так называемые. И сейчас эта тусовка вся объединилась под протестную волну, стали перехватывать такие лица, как Салье, там, по-моему, Новодворская, Немцов, тот же сидящий Ходорковский выходит в 2011 году, вот сказали, не его ли готовят как героя, ну нет, евреи вряд ли сейчас. И так далее. Вот это вступление такое. Чтобы понять, для чего все это делается, необходимо вспомнить. Дальше важные вещи, и еще рекомендую прочесть еще потом эту записку. Что процесс развала русской цивилизации в форме государственности СССР был синхронизирован с процессом объединения национальных государств Европы в Евросоюз. Этот процесс объединения Запада и развала России к концу 20 века был необходим за правилом библейского проекта для того, чтобы исключить возможность войны Запада в 21 веке на два фронта. Против мусульманской цивилизации на юге и внутри Европы, она тоже там уже есть, внутри Европы и у нас, но у нас меньше. Против войны, войны против мусульман и против русской цивилизации. Два врага. У библейской концепции два врага. Еще раз, поэтому с мусульманами надо дружить. Потенциально это тоже жертвы в будущем сценарии. Потому что Коран несет на себе вот две жертвы в будущем сценарии. Мусульмане и русские. И вот не случайно в 2008 году мы отреагировали на фильм «12» вот этой книгой. Здесь тоже показано, как работает психика прислуги, библейской прислуги от духовной интеллигенции Никиты Михалков и вся династия Михалковых. Фильм «12» — это антирусский и антимусульманский сценарий. Там все хорошие, кроме мусульман и русских. Особенно плохие русские в этом. Мы подробно расписали, его сразу не видно. Но четко, да, вот это совпадает практически с тем, что вот этот сценарий, какой он может быть. Поэтому не случайно, еще раз хочу напомнить, что есть сценарий «Белого солнца пустыни», там символ коранического ислама стоит, и Сухов, символ русской концепции, они друг другу помогают. И тоже есть книга, дело было в Пизженте, где это все написано. Ну и действительно, внутренний предиктор в 90-х годах откопал коранический ислам, как там в этом фильме и показано. На базе коранического ислама многие понятия появились, которые вошли в концепцию. Ну а исторически сложившийся ислам и мусульмане – это пушечное мясо на сегодня. Так же, как и российская толпа, и элита. И элита тоже. Процесс объединения Запада и развала России к концу 20 века был необходим для того, чтобы не воевать на два фронта. Против русской цивилизации, против мусульман. Но это видимая ближняя цель. В дальнейшей же перспективе главная цель Запада другая. Чтобы эту цель выявить, необходимо понимать, региональная цивилизация характеризуется прежде всего присущими им, только им идеалами или ими же отличается друг от друга. Если за правилы библейской концепции это понимает, и к тому же видит, как растут мусульманские диаспоры в странах Европы и у нас тоже. Если они осознают, что буржуазный либерализм теряет в мире свои позиции, и по существу история уже вынесла ему смертный приговор, если они понимают, что психтроцкизм в исламе Ну, или одержимость в исламе, в историческом исламе, одержимость священным писанием, священной войной, она существует. Не в разной мере, в разных странах ислама. Их, конечно, тщательно скрываемая цель становится очевидной. Одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Уничтожить и цивилизацию ислама, и цивилизацию русскую. А как можно уничтожить их? Столкнуть между собой. Столкнуть между собой. Очаги уже очевидны в России, особенно на юге. Да и вот в Карелии происходило во многих.
И поэтому к нам целенаправленно завозят миллионы
иммигрантов. Конечно, и наркотики завозят с Афганистана, и иммигрантов завозят. Пожалуйста, есть агентство по контролю за иммиграцией, и считайте, что его и нет. А заводят вот эти руками как раз предприниматели и тех, кто работает на этот сценарий, не понимая того, а считает, что они просто делают деньги на иммигрантах, это дешевая рабочая сила.
Да, на самом деле сейчас уже даже не совсем так. Потому что в провинции российской народ наш готов уже многие работать вот за те же самые деньги, за очень сейчас небольшие, но тем не менее все равно везут мигрантов тысячами.
Везут для того, чтобы создать фактор противостояния.
В общем, возникает уже страшное напряжение.
Страшно, ну вот. Поэтому записка это очень полезно. Потенциальная реальная революционная сила это как раз ислам. Сектороскизм в исламе, экстремистские движения, которые не дают спокойно жить, им и не дадут спокойно жить обычным, так называемым, правоверным мусульманам. Большая часть стран ислама это обычные мусульмане, которые просто соблюдают ритуалы и считают, что им надо, что им дадут дальше спокойно жить. Вот так вот размножаться, они же представляют опасность для библейской концепции, потому что в Коране Коран против иудаизма, резко против иудаизма. Ни одного священного писания такого нет. Ну и русские тоже это понимают. Уцелевший после августовского 91 года путча обрубок русской цивилизации в границах Российской Федерации впоследствии предполагалось урезать до национального государства Московии. Тоже, наверное, некоторые слышали. Этот прогноз такой вот нехороший, как бы с тех позиций, чтобы в дальнейшем включить эту Московию вместе с его сокращенными вооруженными силами в Евросоюз и НАТО. Слышали, наверное, что на Красной площади, да, планируется парад войск НАТО и договор НАТО. Почему-то последние руководители Североатлантического блока в последнее время заговорили о том, что мы Россию примем в НАТО при определенных условиях. Ну, то есть, что такое в НАТО? Это значит единая евроамериканская цивилизация под библейским контролем. Но для этого нужно определенно провести сценарий. Так просто она не войдет в Россию. У нас сейчас паритет все-таки еще сохраняется. И вот то, что не удается договориться, подписать договор о сокращении наступательных вооружений, это неплохо. И здесь американская сторона торопится, она размещает ракеты у наших границ. Болгария, Польша.
Румыния.
Да. И это повод для этих идиотов в Кремле, чтобы не подписывать договор. Они нарушают. Ну, вот посмотрим, насколько там все промасонено. У нас паритет пока ядерный сохраняется, это сдерживающий фактор. Вот. Главная цель процесса развала России, этот сценарий направлен на развал России, превратить многонациональную, многоконфессиональную русскую цивилизацию в государственное образование, подобное бывшей Югославии, на которой за правила Запада в деталях уже отработали алгоритм развала. В Югославии, помните, наверное, там сталкивали мусульман и славян. Особая роль среди отколовшихся от русских цивилизаций осколков предназначена исламским регионам Татарстану, Башкортостану, Чечне, Ингушетии, Дагестану, которые должны будут выполнить в новых условиях роль Хорватии и Косово. И это не какая-то химера, а вполне реальные планы за правил Запада в отношении России. Это планы, еще раз. Не надо уже понимать это, что раз мы уже оглашаем эту матрицу. И потом, опять-таки, в России революционный потенциал слабенький. А элиты порядка не хотят. И это хорошо. Элиты не хотят порядка. Как бы церковь там ни билась. Подтверждая реальность этих планов, 10 марта 2010 года радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что руководство вооруженных сил США ежемесячно дополнительно выплачивает своим военнослужащим $500 за знание русского и чеченского языков. Понятно. Для чего? Вне зависимости от деклараций и ссылок, объективный показатель того, что вооруженные силы США сегодня готовятся к ведению боевых операций на территории России, налицо. Вот это в Кремле вроде бы понимают. Вот это понимают. Это действительно работа специальных служб, работа их аналитических центров на этом уровне, когда они понимают. Ну, в России всегда так, когда враг уже стучится в дверь, начинает репу чесать. Придурки. А есть там и не придурки еще, есть враги. Таким образом, Россия рассматривается за правилами Запада в качестве потенциального поля боя, на котором должны будут разворачиваться первые сражения большой мировой войны, будущего всемирного исламского халифата, предположительно со столицей в Багдаде, с Западом, во исполнение долговременной антикоронической стратегии за правил Запада. Но о чем разговор будет идти позже. В этом конфликте каждая из сторон должна воспринимать другую в качестве воплощения сатанизма и врага. Русская православная церковь, в общем-то, она менее, так сказать, явно выражена, она воспринимает мусульман как врагов. Мусульмане воспринимают Библию, библейскую концепцию, даже в Коране это четко прописано, что это тоже враги. Хотя через Коран можно и по-другому совершенно это понять. Поэтому еще раз, вот фильм Михалкова «12», он тоже два года назад, полтора года, предварил этот сценарий, где показано противостояние. Там между русским националистом играет Гармаш и чеченским мальчиком, попавшим в беду. Что самое больше против него был русский националист. Сегодня можно утверждать, что первый этап продвижения стратегии национал-вождизма успешно завершен. Остальные частные цели стратегии первый этап – это отказ нашей цивилизации от либеральной буржуазной демократии. Если сейчас провести опрос, то, ну и вообще, большинство населения против. Вот. Частные цели стратегии национал-вождизма в России должны быть согласованы с целями долговременной антикоранической стратегии. Коран – это как кость в горле. Священное писание для мусульман. И его надо просто, их задача принизить, объявить вне закона Коран. России предстоит пройти еще один этап развала своей государственности. Ну, это вот в рамках этого сценария, я не говорю, что это так будет. В котором некоторые аналитики разных толков в последнее время стали догадываться, что нашу страну разваливают. Действительно, смотрите, Путин остановил процесс развала нашей страны в начале 2000-х годов. Это первые две чеченские войны, когда уже практически юг начал пытаться отделяться от Московии, так называемой. После этого, через какое-то время, после 2005-2007 годов, начали появляться сепаратистские настроения в таких республиках, как Татарстан, Башкортостан. Вот. Недовольны, естественно, политикой Москвы по урезанию там их бюджетов и так далее. Вот. И захотели больше самостоятельности. Но пока этот процесс подвис. Вот. А Путина убрали в загашник. И сейчас и проводится, в общем-то, антипутинская пропаганда везде, во всех средствах массовой информации, более-менее, которые подальше от основных каналов. И возвышает Медведева. Этот этап развала России, Российской Федерации, предполагает развалить его на множество, ее на множество мини-государств, 10-15 штук, со своими национальными правительствами. Одно из национальных государств должна стать русская Московия. Только после выявления и понимания цели этих двух стратегий, антикоронической и национал-вождизма, можно понять и разумно объяснить все происходящее сейчас в России, в том числе и наверху, в элите. Тот факт, что правители Российской Федерации всех уровней не знают и не понимают этих целей, для заправил библейской концепции только облегчает управление ими в обход сознания. Понимая эти цели, можно предположить и догадаться, почему действующий мэр Москвы Лужков и будучи другом своего предшественника Попова и мертвого подельника Гайдара, так их не любят и поносят в средствах массовой информации за бесчеловечность либеральных реформ. То есть одна и та же «Единая Россия», Лужков просто более посвящен и более дальновиден. И тот же Лужков, его инициатива вывесит портреты Сталина. То есть он проводит концепцию национал-вождизма не в обход сознания, а либо чего-то догадываясь, либо прямо ее проводит. Ругая при этом своих предшественников, которые проводили либеральные реформы. То есть Лужков – это та фигура, тоже член «Единой России», член Политсовета, но... А сама «Единая Россия» — это либерал-демократы, буржуазные либералы. Но там есть посвященные, обязательно должны быть, которые этот сценарий начинают разворачивать в другую сторону, то есть туда, куда нужно. Во имя этих же целей и без их понимания две головы одного змея, «Единая Россия», Грызлов и Лужков, вяло грызутся между собой. Но Лужков, видимо, понимает все-таки больше. Он всегда был. Кстати, ему и концепцию давали. Но это план. Под эти же цели в России поддерживают самые высокие в мире ставки по кредитам, чтобы было как можно хуже для населения. Сжимается денежная масса и разрушается экономика. Уничтожается сельскохозяйственное производство, военно-промышленный комплекс, снижается реальный уровень доходов основной массы населения. И демонстративно повышаются зарплаты чиновникам, банкирам в условиях кризиса. Ну и действительно, и Путин ведь дал денег банкирам, а не в промышленность. Кто его заставил это делать? Как бы? То есть для того, чтобы ненависть к буржуазным либерал-демократам была все больше и больше. Чтобы этот сценарий свернуть. Мы тоже предполагали, что он будет свернут еще даже до 2000 года. Но вот думали, что вернемся к псевдосоциализму. Вот национал-вождизм – это что-то среднее между псевдосоциализмом и где будут сохранены какие-то капиталистические отношения, но при абсолютном подчинении большинства толпы какому-то вождю-избавителю от страданий. Опять-таки, но национал-вождизм в данном случае в интернациональной упаковке не годится, иначе не будет войны с исламом. То есть, как чьими руками уничтожить ислам, вот этот потенциал, мусульманскую цивилизацию, не уничтожить, а вот покорить, чьими руками можно.
Евреи сами не хотят воевать.
Конечно. Поэтому национал-вождизм в интернациональной упаковке она не бывает, это национал-вождизм. Но вот если Сталина можно называть национальным вождем, и у нас тогда был единый, можно сказать, получился русский народ, сначала русский, а потом какой национальности, даже к евреям это в какой-то мере относилось, то в условиях развития СССР, особенно сталинского, мирно, бесконфликтно жили большинство и несколько конфессий даже крупных, и большинство народов. Вот здесь задача другая. То есть национал-вождизм и вождь должен быть с русской мордой, как говорится. Поэтому Ходорковский не подходит, а Дымовский, ну, это так.
Тоже не подходит.
Может быть, тоже не совсем. Да, должно быть Иванов что-нибудь такое. Значит, дальше. Под эти же цели. Да, ну и под эти же цели общество открыто и даже вызывающе по всем каналам телевидения показывает недееспособность охранных структур в лице МВД. То есть, чтобы не было в стране порядка, война предполагает развал, в общем-то, структур, которые могут сопротивляться развязыванию войны, каким-то провокациям, потому что война никогда не начинается сама по себе, обязательно должны быть провокации. А МВД все-таки, худо или бедно, мы тут сталкивались тоже, разговаривали не так давно, рядовыми, нас вообще, ну, жаловались, нас пинают вообще со всех сторон. Мы поддерживаем порядок, там, проверки проводим на улицах. Представьте, что это все, этого всего не будет. Машины там останавливают, ну как-то хоть, метро там все. Представьте, что это всего не будет. То есть, как государственность, она... Под эти же цели иерархия Русской Православной Церкви во главе с патриархом Кириллом, игнорируя 13-ю статью Конституции, упорно проталкивает свою периферию в школы, вузы, армию, флот, ФСБ, МВД. Под эти же цели РПЦ требует возвращения собственности. Торопится заполнить опустевшую против после развала СССР идеологическую нишу. Но опять-таки, каким регионам современной России подходит идеология РПЦ? То только та самая Московия, где не будет ни православной периферии современной нашей цивилизации.
А что такое Московия? При условии, что в Москве из 12 миллионов уже 3 русских, только 3 миллиона.
Что такое Московия? Это вот все, кроме исконно исламских и, наверное, даже и буддийских, может быть, регионов России. Все кроме. Ну вот здесь написано, что планируется 10-15 государств, одно из них Московия, где, конечно, есть потенциал. Военный и силовой, все остальное там. Точно так же в 90-х годах прошлого столетия энергия бездумной толпы, которая через край выплеснулась на митингах в противостоянии сторонников либеральных реформ, подкачивалась матрица развала СССР. То есть рухнет государственность, не удержится и, то есть, не будет и цивилизации тогда вот в тех границах. В результате западные и российские политологи в один голос стали лгать, что никто СССР не разваливал, она сама развалилась, несмотря на то, что 17 марта 76% населения высказались за сохранение СССР. Ратующие на словах за то, что многонациональный народ России является единственным субъектом управления, на деле либерал-демократы проигнорировали возле заявления многонационального народа в марте 91 года. Делалось это потому, что на первом этапе реализации стратегии национал-вождизма необходимо было сбросить балласт национальных окраин и урезать русскую цивилизацию до государства преимущественно одной нации. Но до государства одной нации не удалось урезать. Считается, что у нас 80-85% русских, там, славян. Вот. А сейчас вот такое, второй этап. Поэтому современный режим в Кремле, на словах декларируя борьбу с национализмом, на деле поддерживает без афиширования все движения такого толка. Мы это тоже проходили. Поэтому вот этот тест, он очень странный. И в этом отношении, конечно, сейчас режим поддерживает националистов. Очень мало дел, доведенных до приговора реального, а не условного. Вот. и русские националисты, как и националисты всех других толков, не понимают, что их используют в темную в целях дальнейшего разрушения русской многонациональной цивилизации. А если у нас не многонациональная цивилизация, то уже не цивилизация будет, а придаток западного. Потому что цивилизация формировалась. Самое позднее – это присоединение Казани. Русская цивилизация. И опять еще раз, ближе всего к русскому духу, по русскому духу, это Коран. Как ни парадоксально, если убрать оттуда некоторые вещи. Вот. Но ничего лучше нету просто исторически. Вот исторически. И она, Коран тоже, мусульмане потенциально, Коран, они против библейской концепции. И как показал опыт, я специально вот два раза к этому вопросу, мы видео снимали, что на работу, часть работы за русскую цивилизацию, последние вот, по меньшей мере 10 веков выполняют мусульмане. Они не разрешили, не позволили распространиться библейской заразе дальше, чем она распространилась. Если бы не мусульмане, не ислам, то она бы более широко географически распространилась. Либо появился бы еще какой-то позже пророк. Вполне возможно, что среди иерархов РПЦ есть посвященные в основные этапы долговременной антикоранической стратегии за правил Запада, но большинство из них тоже управляется в темное во имя достижения главной цели. Главная цель вот ближайшая – разжечь на территории России межконфессиональный конфликт между представителями исторически сложившегося ислама и христианства, точно так же, как это было сделано уже на территории бывшей Югославии. Значит, этой стратегии по меньшей мере 30 лет, по меньшей мере, она с 80-го года, самая 79-го, когда наши войска заставили войти выполнять интернациональный долг в Афганистане. Это первая крупная попытка противопоставить русских и мусульман. Зачем мы туда поперлись? Как говорится, если вот этого не понимать, это большой вопрос. Ну, там объяснения разные были, чтобы США туда не вошли. Вот, но бессмысленная война, которая унесла очень много жертв, и как сейчас, вот я разговаривал с теми, кто участвовал в чеченских войнах, они ненавидят мусульман, потому что они убивали русских. Вот, те ненавидят русских, потому что они убивали мусульман. Активный. То же самое было и с афганцами. Они сейчас уже просто пожилые. То же самое было и тогда. И вот этот потенциал на уровне духа, на уровне матрицы, эгрегоров, он копился самое позднее, это 30 лет назад, с начала войны в Афганистане. Вот. Опять, если задаваться вопросом и понимать, что существует мировой мозг, который решает, в какой стране, в какой стратегии дальше находиться, как им удобнее, то им удобнее погасить потенциал и русский, и потенциал ислама.